Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я рассказываю, о чем в последнее время пишут и говорят в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об аресте российского замминистра обороны Тимура Иванова и о новом органе, который будет заниматься цензурой книжного рынка. Басманный суд Москвы на 2 месяца арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Арест высокопоставленного чиновника Минобороны стал поводом для саркастичных комментариев в оппозиционных блогах. Алхас Абгаджава.
А Следственный комитет, задерживая замминистра обороны Тимура Иванова, сверил свои подозрения с официальной позицией Министерства обороны. А то ведь подозрения в адрес высокопоставленного генерала в такое непростое время – это же дискредитация вооруженных сил в чистом виде. Людям за меньшие подозрения и предположения дали по 7, 8 и более лет колонии.
Демьян Кудрявцев.
Что-то неприятно сладострастное пробуждается во мне от новости про Тимура Иванова. И хотя никто не должен сидеть в тюрьме путинского режима, потому что в нем нелегитимны целиком следствие, суд и система исполнения наказания, я все равно чувствую себя немного радостно, совсем чуть-чуть, и быстро справляюсь с собой.
Иванов заведовал масштабными строительными проектами под эгидой Минобороны, такими как восстановление Мариуполя, храм Минобороны, парк «Патриот», космодром «Восточный». Его называли «кошельком Шойгу», и он знал толк в красивой жизни. В прошлом году вышло сразу несколько расследований, посвященных его семье. Самое известное из них опубликовал ФБК по материалам почтового архива жены Иванова, известной светской дамы. Фильм ФБК в деталях показывает весь тот тяжелый люкс, на который Иванов и его жена тратили государственные деньги. Расследование коротко пересказывает на своем канале редактор «Репабли» Дмитрий Колезев.
Выяснилось, что семья Ивановых годами отдыхала в Сен-Тропе, арендуя дорогие виллы и яхты, возила друзей на масштабные вечеринки, скупала антиквариаты и картины. Супруга Иванова помешана на моде и украшениях, поэтому покупала баснословно дорогие изделия у европейских ювелиров. Семья также обзавелась дорогой недвижимостью. Квартира в Москве, дом в одном поселке с Алиной Кабаевой, а еще особняк в самом центре Москвы в Чистом переулке и огромная усадьба в Тверской области. Многое оформлялось через подставные компании, записанные на самых близких людей или даже шофера семьи. И, разумеется, расходы в десятки раз превышали официальные доходы Ивановых. При своей любви к Сен-Тропе Светлана Маневич подчеркивала патриотизм и любила эстетику а-ля Рюс, чему не мешало наличие у нее израильского паспорта, а также то, что детей семья отправила учиться в различные европейские города. При этом сам Иванов, конечно, всю эту роскошь на показ не выставлял и старался выглядеть как верный служака. Если бы не жена и ее любовь к роскошной жизни, он, скорее всего, запомнился бы только своим восторгом по поводу фуражки Гитлера, которая зачем-то хранится в построенном им храме вооруженных сил.
Аресту Иванова бурно радуются Z-блогеры. Наконец-то государство взялось за коррупционеров, которые мешают ему побеждать на фронте, пишут патриоты. Константин Малафеев.
Вчера сделан решительный шаг к оздоровлению военного ведомства. По подозрению в получении взятки задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов. Столь же решительные действия нужны на фронте.
Олег Царев.
Удивительный человек. Своим арестом праздник стольким людям устроил. Удивительный еще тем, что никто из его знакомых ничего хорошего про него в кулуарных разговорах мне не говорил. Никто и ничего. Ни один человек. На фронте радуются, как будто крупные населенные пункты взяли. Но радость неполная. Ждут продолжения. А вдруг...
Издание «Важные истории» со ссылкой на свои источники утверждает, что на самом деле Иванова задержали за госизмену, а обвинение во взятке предъявлено для отвода глаз. Многие комментаторы уверены, что просто за коррупцию путинского чиновника арестовывать никогда не стали бы, если он не перешел за какие-то невидимые границы. Предположениями делится политолог Станислав Белковский на канале Александра Плющева.
Формальный повод, насколько я понимаю, для этого уголовного дела, в рамках которого задержали, это не Мариуполь вовсе. А провал строительства некого объекта ракетных войск стратегического назначения в Красноярском крае. То, безусловно, очень чувствительный вопрос, потому что скоро же ядерная война, и где же будут отсиживаться правящие элиты Российской Федерации во главе с Владимиром Владимировичем? Они будут отсиживаться в Восточной Сибири, это давно доказано. Поэтому там инфраструктура предотвращения ракетных ударов и всего прочего особенно важна. Ну, поскольку Восточная Сибирь туда не долетает, как бы, непосредственно из Западной Европы. А дружный Китай вроде как обстреливать не будет, поскольку он может просто прийти и взять и так, безо всякого. Понимаете, воровать можно, но воровать нельзя на определенных чувствительных проектах, которые находятся на контроле личного вождя.
Похожие соображения высказывает блогер Илья Вайцман.
Ничего общего с антикоррупционной деятельностью в этом аресте нет. Исключительно фальшивое дело в рамках междусобойчика в кремлевской клоаке. Что-то не поделили и сожрали очередную пешку.
Многие комментаторы предполагают, что после Иванова очередь может дойти до его начальника. Майкл Наки.
Можно уже сейчас говорить, что по Шойгу нанесен самый мощный удар за последние годы. И ближайшие месяцы определят, сможет ли он сохранить не только свою должность, но и свободу.
Есть все основания предполагать, что Шойгу не удержится в кресле, говорит расследователь ФБК Георгий Албуров на канале «Популярная политика».
И самое главное, что надо понимать про этого человека, то что это буквально правая рука Шойгу, человек, который занимается его финансами, его кошелек. Так что, конечно, его назначение сначала в правительство Московской области, где работал Шойгу, а потом в назначение в Министерство обороны на очень высокие и очень денежные посты, это, конечно, свидетельствует о том, что он очень близок к Шойгу. И атака сейчас на Иванова, она, конечно, не должна восприниматься как-то отдельно от атаки на Сергея Шойгу. То, что сейчас происходит, безусловно, является очень даже не тревожным звоночком, а просто звоном колоколов для Сергея Шойгу. И я мало сомневаюсь, честно говоря, в том, что и у Шойгу настанут какие-то тяжелые времена. Возможно, его тоже снимут, тоже арестуют. Тем более, его тоже есть за что арестовывать. Да? Сергей Шойгу, он строит дворцы себе еще больше, чем у Тимура Иванова. Сергей Шойгу точно не переживет, как министр обороны, историю, когда его правая рука, его кошелек, его помощник окажется государственным изменником. И это тоже повод будет убрать Сергея Шойгу.
Умеренные лоялисты считают, что Шойгу нечего опасаться. Татьяна Становая.
Насчет ареста Тимура Иванова важно учитывать, что не стали делать маски шоу, хотя явно такой соблазн был. То есть громить близкого к Шойгу человека публично не стали. Но элемент игры против Шойгу тут, конечно, есть. Уже много кто написал про близость Иванова к министру и про коллегию сегодня, уже вчера, видимо. Замечу, что Шойгу в последние полгода-год восстановил свои позиции в глазах Путина и заметно с ним сблизился, достаточно успешно управляя потоком информации, которая поступает президенту о военных делах.
Арестовали не только Тимура Иванова, но и его управляющего Сергея Бородина, человека, на чье имя оформлено множество бизнесов Иванова. Это дает повод предположить, что аресты будут продолжаться, пишет политолог Екатерина Шульман.
Да, вчера это было не точечное выхватывание, а системная облава. И если не целый клан хотят вырезать, то прорядить изрядно. И ведь раз за разом эти сверхбогатые люди молча идут на убой, как овцы. И не надоест им каждый день ложиться спать, не зная, где проснешься. У нас, конечно, тоже свои риски, но мы хоть знаем, что делаем и зачем. А у этих несчастных есть только истерическое потребление прямо сейчас. А за пределами этого прямо сейчас – ледяная ночь.
Очевидно одно – мы видим результат какой-то мощной схватки бульдогов под ковром, и это не последняя ее жертва. Возможно, сейчас идет борьба за ресурсы между ФСБ и армией, предполагает на своем канале украинский политический аналитик Иван Яковина.
У вот этих вот силовиков, у вот этих гибистов быстро растет зависть и ненависть в отношении Шойгу и военных. Дело в том, что десятилетиями именно они фактически управляли страной. То есть ФСБ и выходцы из ФСБ, принадлежность к ФСБ автоматически делала тебя элитой. Контора, по сути дела, контролировала в России все. Назначения всех министров, депутатов, суды, бизнесы, прессу, что угодно. Все контролировалось ФСБшниками, но после начала войны центр силы и влияния быстро и резко сместился в сторону Министерства обороны, и это понятно, потому что во время войны, конечно, главное ведомство – это Министерство обороны. И в Министерство обороны рекой полились деньги, влияние, оружие, все, что хочешь. И, а понимаете, когда у тебя есть горы оружия, и особенно не в демократии, а в авторитарном или тоталитарном режиме, если у тебя под контролем горы оружия, сотни тысяч солдат, боевая авиация, танки, спецназ, и есть полное право все это применять, то ты можешь вообще никого не бояться. Пускай тебя уже все боятся. Потому что для ФСБ, которая всю жизнь презирала военных, считала их тупыми, трусливыми, как там в ФСБ говорили, сапогами, дегенератами, быдлом, такой поворот событий, конечно, очень неприятным оказался, когда вот эти все люди, которых они презирали, стали важнее, чем они сами, чем сами ФСБшники. Ну и теперь уже, знаете, любой военный генерал средней руки может, или там адмирал, может претендовать на какие-то бизнесы, на потоки, на бюджеты, может огрызаться, может там перечить ФСБшникам, плевать на их там какие-то рекомендации и настоятельные просьбы. Хотя раньше такого и помыслить нельзя было, потому что любой там майор ФСБ был в 100 раз важнее, чем армейский генерал. То есть в общих самых чертах, если говорить, суть этого конфликта, это в том, что военные в ходе войны, собственно, иначе и быть не могло, но они оттерли ФСБ от больших объемов власти и денег.
Похожее предположение высказывает политолог Аббас Галямов.
Чекисты никогда не любили Шойгу. Во-первых, спецслужбы всегда опасаются военных и постоянно ищут в их среде заговоры, а те отвечают им взаимной нелюбовью. Но помимо институциональных причин, тут есть и личная история. Шойгу всегда держался по отношению к ФСБ независимо, считая себя лично путинской номенклатурой. А конторе такие вещи, естественно, не нравятся. Помимо этого, могло сыграть и решение американцев о выделении очередного пакета помощи Украине. Глядя на происходящее, Путин мог решить, что воевать так же неэффективно, как это происходило раньше, нельзя. А значит, нынешнее руководство Минобороны надо менять.
Мысль, что Путин разочарован действиями Минобороны, звучит и на канале украинского журналиста Виталия Портникова.
Вполне возможно, что Путин, готовясь к своей инаугурации на посту главы российского государства, задумал серьезные изменения в элитах. Такие, о которых в самих элитах могли даже и не подозревать. Если задержание Иванова окажется не единичным случаем, то мы можем говорить о своеобразном 1937 году в Российской Федерации. Ведь и сталинский 1937 год начинался вот так же с обвинений в коррупции, с задержаний заместителем, а потом под нож пошли уже и самые высокопоставленные представители советской элиты. Путин вполне может считать свое нынешнее окружение неэффективным. Хотя бы уже потому, что он планировал куда более короткий период российско-украинской войны и считал, что сейчас, в 2024 году, после своего так называемого переизбрания на пост главы российского государства, он должен решать совершенно другие задачи. Присоединение к России других союзных республик, восстановление Советского Союза в границах 1991 года, что, как известно, по планам российского руководства должно было произойти еще до 2030 года. А в 2024 году Путин уже должен был бы баллотироваться на пост главы союзного государства России, Украины и Беларуси. То, что эти планы приходится откладывать, разумеется, прежде всего потому, что сам Путин совершенно неадекватен, глава российского государства может возложить именно на свое ближайшее окружение, которое не смогло справиться, так сказать, с масштабом исторических задач. А почему не смогло справиться? Ну, а потому что воруют, потому что коррупция в ближайшем окружении, потому что те деньги, которые должны были быть направлены на уничтожение Украины, пошли в карманы генералов и министров. В этом случае Путин может мыслить совершенно в логике антикоррупционных расследований, потому что, когда речь идет о личных интересах, он в любой момент может предъявлять любые обвинения даже тем людям, которые еще недавно купались в золоте.
Шойгу удержится на посту, поскольку он вовремя нашел, на кого свалить ответственность за разворовывание бюджетов и другие промахи Минобороны, считает директор Transparency International России Илья Шуманов.
Думаю, что и замминистра обороны Тимура Иванова, задержанного за взятку, сделали козла отпущения. О том, как коррупционные практики в Минобороны развиваются во время войны, мы рассказали в докладе «Война и коррупция», который выпустили в феврале. В докладе можно найти объяснение причин роста коррупции в Минобороны РФ с опорой на статистику. Война кратно усилила коррупцию в секторе национальной безопасности и обороны, а ВПК и Минобороны стали драйверами многих коррупционных практик в России. Сектор строительства, которым заведовал Тимур Иванов, это одна из самых коррупционных и одновременно провальных зон ответственности с точки зрения исполнения ожиданий и планов со стороны руководства страны. Чего только стоят оценки главной военной прокуратуры о том, что за 2022 год уголовных дел, связанных с хищением бюджетных средств на строительстве объектов обороны, стало больше на 60%. По всей видимости, в 2023 году ситуация еще ухудшилась. Ну и, конечно, арест одного из самых богатых и одиозных силовиков страны, женой которого является светская львица, может отвлечь внимание от провала правоохранительных органов во время теракта в Крокусе и еще и списать проблемы в Минобороны.
Выводы из этой истории нужно делать тем, кто наверху, говорит на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Политический смысл тут есть только в одном, причем он не для нас с вами, а для тех, кто решил, что беспредел – это механика безо всяких побочных эффектов. Ничего подобного, дорогие друзья. Когда вы проиграете в невидимой аппаратной войне и уедете из своего роскошного дворца на вонючую шконку, это лишь вопрос времени. Это вопрос когда, а не если. Вы строили-строили и успешно построили систему, где ни у кого нет никаких прав, есть только привилегии. Вы на этом успешно обогащались и чувствовали себя властелинами мира. Разница в том, что права, если есть, то есть у всех и безусловные. А привилегии выдаются адресно. И также адресно будут изъяты. Если кому-то кажется, что озверение воюющей системы опасно для политических активистов, оппозиции, журналистов, для всяких на вашем языке бузатеров, а вас как-то защищают знакомства, договоренности и обещания, то у меня для вас плохие новости. Вы такая же волчья сыть. Вот только мы можем уехать и переждать плохие времена в безопасности. А вы либо эту систему поменяете, либо дождетесь, пока она поменяет вам адрес на тот, куда письма будут доходить только через почту ФСИН. Посмотрите завтра на замминистра обороны в клетке суда московского и подумайте об этом.
Многие оппозиционные комментаторы при этом считают, что для всех было бы лучше, если бы воровство в российской Минобороны продолжалось. ФБК и других расследователей упрекают в том, что они невольно льют воду на государственную мельницу. Александр Подробинок.
Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Ему теперь ломится до 15 лет. А жаль. Мне, честно говоря, очень жаль, что его арестовали. Иванов отвечал за закупки военной продукции и курировал военное строительство, в том числе на оккупированных территориях. Ну, крал человек по-крупному, миллионами. И слава богу, чем больше он тащил в свой бездонный карман, тем меньше оставалось денег на войну с Украиной. Да-да, все не так однозначно, как хотелось бы. Хотя все и смеются над этой пресловутой неоднозначностью. А вот когда за воровство или что другое сажают ученых, занятых военными разработками, я ничуть не горюю. Чем меньше будет таких разработок, тем спокойнее будет соседним странам. Правда, в конечном счете от этого воровства мы все в какой-то мере пострадаем. Но тут ничего не поделаешь. Нам есть за что нести наказание.
Это порочная логика, считает военный аналитик Ян Матвеев.
Те, кто пишут, что арест коррупционера зама Шойгу – это плохо, не понимают систему коррупции в России. Их аргумент в том, что теперь будут воровать меньше, и это поможет российской армии. На самом деле, когда снимают такого, как Тимур Иванов, это значит, что воровать будет другой. Вот и все. Более того, система сверху донизу выстроена под коррупцию, и смена отдельных лиц ничего не меняет. Так же, как не меняется тактика Черноморского флота от смены адмиралов. Как гибли корабли, так и будут гибнуть. Уголовка на Иванова хороша тем, что это грызня. А любая грызня ведет к снижению концентрации на важном, войне, и заставляет тратить время и силы на неважное, грызню. Перестановки и взаимное недоверие становятся песком в шестеренках пусть убогой и ржавой, но все же работающей военной машины. Поэтому преследование любой важной шишки из Минобороны, особенно открытое, снижает возможности российской армии и работает на ВСУ, конечно. Грызню генералов приветствую. Чем больше недоверия и борьбы за место возле чемоданчика Путина, тем лучше.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это мой подкаст, в котором мы рассказываем о людях двойной культуры – российской и американской.
За что Берлиозу, скажите мне, отрезали голову?
Искусственный интеллект пока еще совсем маленький.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
Слушайте «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Издательство АСТ приостановило продажи последнего романа Владимира Сорокина «Наследие» из-за обвинений в ЛГБТ-пропаганде. Вскоре под этим же предлогом сообщили о снятии с продажи целого ряда известных англоязычных авторов – Джеймса Болдуина, Майкла Каннингема, Мадлен Миллер, Хани Янагихары. Газета «Ведомости» рассказала, что при Российском книжном союзе появился специальный экспертный центр, который будет проверять выходящие книги на соответствие российским законам. «Это меняет правила игры на книжном рынке», комментирует на своем канале публицист Александр Невзоров.
По сути, это абсолютно полновесный, полноценный цензурный орган, который будет рулить всем. Он сейчас надувается, ширится, ищет новые охваты, раскидывает сеть по стране, сеть представительств. Ну и надо готовиться тем, кто живет в России, к тому, что цензура будет предварительной. Причем принуждать к этому хитренький экспертный совет никого не будет. Не будет вменяться в обязанность издательствам заранее представлять подготовленные рукописи. Но все издательства – это прежде всего финансовые организации, которые абсолютно не заинтересованы в том, чтобы печатать книги, продавать которые будет запрещено. Следовательно, оно, издательство, любое, всегда будет предлагать книги этому комитету на экспертизу. Ну, а тот уже не допустит в печать никакого вольнодумства. Ну, понятно, что умственные дарования участников, экспертов невелики, и очень скоро авторы на всей территории России поймут, что писать отныне можно только под диктовку попов и генералов.
Практическими вопросами задается антрополог Александра Архипова.
Чем этот цензурный наезд отличается от предыдущих? Раньше наезжали на писателей за их антивоенную позицию, и запрет их книг был дополнительным наказанием. Книг никто не читал, поэтому кое-что проскакивало. Теперь же, похоже, будут проверять именно книги на соответствие идеологии. Как новый цензурный комитет будет начинать проверку, непонятно. Вряд ли все подряд проверять. По доносу? Выборочно?
Пока что система запретов устроена намного хаотичнее, чем в советские времена, комментирует Владимир Харитонов, технический директор в издательстве Freedom Letters и автор телеграм-канала «Слова и деньги» в подкасте «Медузы. Что случилось?».
Весь этот цензурный механизм, который строился на протяжении многих лет, сделан немножко по-другому, чем это было сделано при советской власти. При советской власти, ну, то есть я хорошо помню, моя мама сама была редактором и ходила в местный главлит и рассказывала, что вот там сотрудник организации по охране государственных тайн в печати, так как тогда называлось, открывал тетрадочку и смотрела, кого упоминать нельзя. И там свежие имена. Понятно, что это все было закрыто, но там ясно, что вот Тарковский уехал, про Тарковского нельзя. Или там про Высоцкого нельзя. Но это был уже самый конец советской власти, ну, так сказать, свеженькие были запретики. Но это было хотя бы понятно, как это работает. Ну, то есть, тебе придут, тебе скажут, тебе нельзя. Ну, вот как-то так. В конструкции, которая получилась в России, все немножко по-другому. Во-первых, у нас нет цензуры, да, она запрещена Конституцией, но очень много запрещенной информации. Вроде как это вот другое говорит на власть, это вот не цензура, это вот запрещенная информация. И этой запрещенной информации сейчас, в общем, ну, дофигища, всякой разной. Вот куда ни глянь, куда ни плюнь, все это вот какая-то запрещенная информация, про которую нельзя. Собственно, вот эти вот фейки про армию, это ведь тоже запрещенная информация, вот это все. Поэтому заранее предположить, за кем придут, по какому поводу именно, довольно сложно. Кроме того, это, наверное, к счастью. Может, к несчастью, сложно сказать. Но, к счастью, пока, во всяком случае, государство работает в режиме штурмовщины. То есть, вот есть какая-то вот активность самых разных людей, они вот пишут доносы, но доносы же надо писать не вообще про то, что вот издательство СТ такое нехорошее. Ну, это как-то несерьезно. Надо серьезно. Серьезно, это значит, с каким-то материалом. То есть, ну, про какую-то конкретную книжку. Значит, пока человек пишет про эту книжку, он про другую книжку не пишет. Поэтому такая книжка окажется следующей, предположить сложно. Не исключено, что они, конечно, берут на вооружение там некоторое время назад, но особенно после того, как вышел этот закон, появились всякие разные списки литературы, вот, может быть, они пойдут по этой литературе. Ну, может быть, это предположить сложно. Но, в конце концов, российская власть действует в этом смысле не очень предсказуемо, но в понятном направлении.
Любопытно, что даже некоторые патриотичные блогеры и литераторы находятся в замешательстве и не то чтобы против, но не спешат восхититься. Кристина Потупчик.
Судя по прошлым спискам, которые мелькали в интернете, под запрет попадет все, от Гомера до Сорокина. Критерии ограничений не ясны, и нас с большой вероятностью ждет бардак. Это раз. Еще сегодня есть интернет с сайтами и телеграммом, который низведет эффективность работы Совета в части недопуска к книгам до ноля. Распространение запрещенных литературных текстов очень по структуре похоже на книжное пиратство. А уж если с ним, когда богатые издательства стояли за процессом, ничего сделать не смогли, то и тут скорых результатов ждать не приходится. Это два. Лишить человека возможности купить или взять на время бумажный экземпляр книги – это символический жест. И если человек узнает про книгу и захочет прочесть, он ее прочтет. Хотя бы и на стороннем ресурсе. Сорокин – это не Уильям Пауэлл, в конце концов. И все мировые спецслужбы за его книгами гоняться не будут. Это три. И работать нужно с людьми, а не запрещать классиков. Но это так. Совет на будущее.
Андрей Рудалев.
Кстати, прежде чем проводить свои экспертизы и рекламировать книги Сорокина, в Российском книжном союзе не хотят объяснить, отчего в отечественной литературе за последние годы расцвел иноагентский пул, а главным трендом до сих пор являются идеологические стандарты, направленные на отчуждение от страны.
Чем сильнее давление, тем сильнее искушение, комментирует так называемый иноагент писательница Дарья Сиренко.
Книги, конечно, можно запретить. Можно усложнить доступ к ним, наказывать тех, кто читает их и издает. У нашего государства огромный опыт такого контроля. Но реальность, люди, чувства, любовь, страхи, эрос, танатос сложнее, объемнее и неистребимее диктатуры. Там, где вы запретите и пережмете, возникает не гладкая пустота, а громкая фигура умолчания, которая манит людей еще больше. Чем больше вы пытаетесь усмирить человеческое сложное нутро, подогнав его под свою прокрустову мораль, где быть лесбиянкой – преступление, а быть пытающим людей силовиком или военным преступником – великое благо, тем сильнее это репрессивное нутро утверждает себя в коллективных памяти, снах, желаниях. Люди не перестанут хотеть, исследовать, получать удовольствие, видеть красивое. Люди не перестанут писать об этом. Люди не перестанут читать об этом. Ничего из этого вам на самом деле до конца не будет подвластно.
Спрос на запрещенные книги после новости об их изъятии с продажи многократно вырос, а вместе с ним выросли и цены. Газета «Коммерсант» пишет, что роман Сорокина «Наследие» на Озоне можно купить за 8800 рублей. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям, а вот комментировать лучше с осторожностью. В России это теперь наказуемо. До скорой встречи!